Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И увидите, что я не одна. Нас сегодня много. И сегодня у нас в гостях, всегда приятно это повторять в скобках, по вашим многочисленным просьбам, актерский дуэт и семейный дуэт, прекрасные артисты Дмитрий Назаров, Ольга Васильева и их елка. Привет, 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 дорогие друзья.
Здравствуйте,
Здравствуйте, с
дорогие, дорогие,
наступающим!
хорошие, хорошие, хорошие наши.
С наступающим вас тоже.
В кадр еще может входить иногда Индиго, кроме
Индиго
ее.
это член семьи, очень красивый.
Белый
Это
волк.
он или она?
Он.
Прекрасный, белый волк, да. Хотя год наступает, говорят, зеленого дракона, но нам зеленый дракон нипочем. У нас будет год белого волка, год Индиго. Ребята, значит, смотрите, мы в прямом эфире. Я благодарна моим коллегам с канала «Ходорковский лайф», которые устроили такой, как бы, вот, промоушен, по сути, нашего сегодняшнего эфира, поскольку буквально только что, когда мы уже настраивали нашу технику, я всегда по традиции включаю своих коллег, чтобы для вдохновения. Друг, батюшки, смотрю, знакомые все лица, вот они. Мы сразу же все столпились, говорили, а вот такая картинка будет, вот тут будет тут елочка, там будут огоньки, тут будут они сидеть, отлично, вот так, супер, 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 все правильно. Ребята, говорю я нашим зрителям, обращаюсь к вам тоже, ребята, потому что мы в прямом эфире, и вы наши зрители, поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, чтобы как можно больше людей нас увидело, чтобы у нас был полный зал, полный стадион, как говорил Евгений Александрович Евстигнеев в известном фильме, поэтому ждем вас, не забывайте, что это прямой эфир, и у нас чат открыт для ваших вопросов. Понятно, что если это прямой эфир сегодня, 30 декабря, на исходе 23-го года, мы не будем делать вид, что мы живем в прекрасной стране, волшебной стране. Нет, нет, нет и не будет, что называется, да, как в Питере Пене, что нет, у нас то, что мы имеем. Но все равно я хотела начать с очень важного заявления. Может быть, об этом даже и мои гости не помнят. Когда я вас позвала, я совершенно не предполагала, что это было ровно год назад, 30 декабря 2022 года. Моими гостями были Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, и мы как раз строили прогнозы на будущий год, пожелания и прочее, прочее. То есть ровно год. Поэтому предлагаю закрепить традицию и сразу же с первых минут сказать, следующая встреча, нет, мы можем раньше встретиться, но обязательно должна быть встреча 30 декабря 2024 года, и ничто, никакая сила нам не помешает. Согласны?
Прекрасно. Прекрасная традиция.
Замечательно.
Ну, давайте,
да,
тогда начнем.
Да. Я помню этот эфир, да.
Да.
С него многое началось.
С него, да. С него-то как раз все и началось.
Да.
Ну вот, давайте мы про это немножко скажем. Я хотела именно с вашей жизни этого года начать, потому что понятно, что мы будем обсуждать события в мире, события в России, но для вас лично, что произошло за этот год, скажу так, важного для вас?
Ну как, 2 января будет как раз ровно год, как мы приехали сюда во Францию в отпуск, свой новогодний, положенный, инвалидный мне, и уже не вернулись. Дальше произошло то, что произошло, как нас поувольняли отовсюду, запретили, ошельмовали, оболгали, назвали предателями, пригрозили тюрьмой, статьей, и мы сочли за благо не возвращаться. Это очень важно, потому что многие считают, что мы сбежали. Мы не сбегали, мы здесь были, когда нам сказали не возвращаться. Это была показательная порка, такая же, как, примерно, сейчас происходит там после определенной вечеринки. Это была показательная порка, что неприкасаемых нет. Вот, вот артисты МХАТа, вот любимый вами шеф-повар. И мы его вот сейчас вот так возьмем и лишим всего, что у него есть. И посмотрим, как он быстро погибнет вместе со своей семьей, женой и так далее. Вот этот год мы провели здесь. Не считая гастроли в 14 странах. Что, простите?
Простите, пожалуйста, если вы слышите интершум, это Индиго всегда ест. Если ему не дают быть в кадре, то он подходит к миске и начинает нагло есть.
Громко хрустеть.
Поэтому, извините, пока не
доест. Протест, протест.
Да, я пыталась отодвинуть от миски, он на меня посмотрел грозно, сказал, не мешай. Ну, я поняла. Так что извините.
Итак, 14 стран мира, где вы были.
14 стран, больше 40 концертов и спектаклей. То есть я так посчитал по занятости, которая вот была у нас в Манхатте, мы даже немножко превзошли. И не в обиду будет сказано, и по заработкам превзошли эту зарплату нашу театральную несчастную. Хотя на нее вообще артисты не живут, а выживают как-то иначе. Но, тем не менее, вот так. Вот этот год у нас прошел здесь, без России. Скучаем. Снег. Хотя можно вот тут немножко подняться наверх в Грасс и чуть выше в горы. И там и будет и снег, и лыжи, и так далее. Все это есть. Но держимся, теплимся надеждой, что мы будем и дальше востребованы здесь, так как востребованы. А мракобесие когда-нибудь закончится, поскольку Оля не очень любит. Но я считаю, что сегодня змея начинает жрать собственный хвост.
Я услышала эти слова от тебя вот сейчас, когда вы были
да.
у моих коллег.
Да.
У меня записочки мои, когда я готовилась к эфиру, пишу: «Революция пожирает своих детей. Не забыть про это». И это именно тот самый случай. Да?
Тот самый случай, когда начали жрать себя. Начали брать не тех, кто против, как мы, а тех, кто за.
Своих.
И за двумя руками на лбу носили букву «З», вытатуированную, выжженную. И вдруг их, совсем уже неприкасаемых и ни при чем, некие активисты, и началось. И я понял, что это конец концов.
Так нет. Мы это, так же, как и Ксюша, и, наверное, большинство наших зрителей, понимали, что этим и должно закончиться, и никак иначе это не может быть. И вы, которые пытаетесь отмолчаться, или вы, которые пытаетесь быть лояльными, ха-ха-ха, ровно через... пройдет еще совсем капельку, и придут за вами, товарищ художественный руководитель, или за вами, директор музея, или еще за кем-то, и так далее, и так далее. И главный врач туда же полетит, и главный инженер.
И соратники по партии тоже, рано или поздно с этим
случится. Конечно. Просто вы хотели, повязав всех этой коррумпированной системой, которой все хотят, все говорят, нет, я не имею отношения к коррупции, как моя мама говорит. Но я не коррумпированная особо. Я говорю, да ты что, моя дорогая, почему же ты не коррумпированная? Мы все коррумпированные, России. Мы все коррумпированные, а ты не коррумпированная. Я не коррумпированная, я никогда. Я говорю, мамочка дорогая, а каким образом ты получаешь лечение? А как я получаю лечение? Я говорю, ты идешь в поликлинику, тебе говорят, через полгода ты звонишь нам и говоришь, Оля, а как бы мне попасть к доктору? Оля берет трубку, говорит, Маша, Федя, Вася, пожалуйста, помоги. Ради бога. Они говорят, угу, конечно, ребят, для вас все что угодно. И мама, живая, здоровая, некоррумпированная особа, идет благодаря нашим звонкам.
Оленька, ты путаешь коррупцию и кумовство.
Нет, ему все время настаивают. Вот они так и думали. Они все думали, что они кумовством занимаются. Так вот, эта система, она иначе не может быть. Замазавшись в этой коррупции, ты волей-неволей становишься уязвимым. А уязвимым стало все общество.
Оля, сейчас немножко, ты все очень верно говоришь, да. Но, как мне кажется, я имел в виду другое. Я имел в виду, что та самая пресловутая машина, на которой держится все сейчас в России, под названием пропаганда, она начинает уничтожать сама себя, потому что карательные механизмы, раз запущенные, не остановятся теперь. потому что надо продолжать кого-то жрать.
Да.
Ну, сожрали мы Назарова, теперь мы сожрали Киркорова, Билана, Ивлеева, там еще кого-то. Сожрем учительницу с плакатиком, сожрем ученика с картинкой. А уже сожрали всех. Дальше-то кого жрать?
Своих.
Ну, давай друг друга.
Да, да. Найдем врагов в собственном коллективе.
Железную бочку, чтобы избавиться от крыс на корабле. Туда забивают 100 крыс и оставляют. Выживает там одна крыса, которую пускают в трюм этого корабля. Она крыса-людоед. В смысле, не людоед, а как когда себе подобные живут. Ну, как это называется?
Не знаю.
Ксения, людоед? Как это?
Нет,
крысоед.
Тебя ед.
Сам себя ед.
Да, вывалил слово. Да, и все крысы сбегают. Вот сейчас дойдет до этого. Они начнут друг друга жрать. Они уже начали. Они начали жрать друг друга. И это замечательный симптом. И это ускоряется. То, что я сейчас говорил в прошлом эфире. Да, во времена Сталина на это понадобилось много времени, потому что все надо было писать, куда-то посылать, все узнавать, кто твой сосед. Там были коммуналки, когда нужно было освобождать соседнюю комнату, чтобы ее занять. Вот, вчера мы выпивали вместе на кухне, а теперь ты идешь по этапу, а я занимаю твою комнату. Но так как сегодняшние средства массовой информации электронные, они все это ускорили в десятки раз. Не прошло и 2 лет, а уже сами себя пожирают. Я надеюсь, что в 2024 году они доедят себя, упыри.
Так выпьем за то, чтобы они пожрали друг друга наконец-то.
А вот скажите, это у вас не отрывок из спектакля, то, что сейчас происходит на своем
эфире? Полная, немножко импровизация, спектакль у нас о другом. Там ни слова о политике, о президентах, о войне. Нет, нет, мы о любви. Мы там.
А как, давай напомните, как называется?
«Черт знает что». Называется, да, спектакль называется «Черт знает что». Открой.
Открою. Дима, говоря о том, что у нас было, об этом совсем даже и не сказал. А было у нас 2 репетиционных блока весной. Вот только что мы закончили.
Второй
блок. И март-апрель мы выходим напрямую, на финишную прямую с тем, чтобы 24 апреля сыграть премьеру в Париже. Спектакль называется «Черт знает что». По пьесе Алексея Арбузова. Траги, фарс.
А какой же это у Алексея Арбузова такая?
Старомодная комедия.
Ну, конечно же.
И что у нас тут?
Ну и как это можно вообще все это перенести в сегодняшний день? Это же все такой вот...
Ага.
Ну-ка.
Да.
Или у вас там действие в сумасшедшем доме?
Не меняя текста, чуть сокращая.
Нет, слушай, не меняя ни одной буквы. Как нам свойственно. Как
я, я тебе говорю, Оль, я бы принесла это в сумасшедший дом в сегодняшний день. Потому что там это происходило в этом самом санатории.
Да. Ну, в общем, ты немножко близка. Да, 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 да.
Чудинки будет немножко.
Ну, потому что он, полагаю, я писал тоже, просто будучи советским языком написано, он говорил, ну, неся публике, он говорил вот об этом как более понятном, но имел в виду все-таки большие драматурги, они крупнее помолом берут, поэтому то, что он там себе в голове, что у него было, мы смеем догадываться, и, наверное, и ты, и мы,
конечно,
в одном и он думаем немножечко в одном направлении. Итак, 24 апреля – Париж, 26 апреля – Мюнхен, 28 апреля – Прага, 30 апреля – Женева, 12 мая – Лондон, 18 мая – Вена, 20 мая – Барселона, 22 мая – Милан. Ну, это начало.
Ай,
все хорошо.
Почему ты так замолчал?
Расстроилась. Португалии.
Да, я все жду, когда будет Лиссабон в этом списке, но пока его нет, но он должен быть обязательно.
Будет, будет.
Да, с Лиссабоном были переговоры. Очень туго работает ваша бюрократическая машина. Лениво. Вот договор с площадками. Ой, как это?
Ну, я не знаю. Надеемся. Да, надеемся, что обязательно получится. У меня есть зрители, которые вам пишут. Пишет Рома, бессмертный такой ник у нашего зрителя. Мы были в Израиле на концерте ваших гостей. Замечательный Дмитрий и Ольга. Надеемся, что у нас будет мир, и они снова к нам приедут. Безмерное уважение честным людям.
Приедем. Мы обещали приехать со спектаклем. Мы приедем. Да, обязательно.
Что за публика? Давайте спрошу так, поскольку все-таки одно дело, когда люди работают и живут в России и изредка выезжают на гастроли, а другое дело у вас год. Год абсолютно другой новой жизни, когда вы свою профессиональную жизнь практически вот какую-то стрелку перевели и поехали уже по другому совершенно пути. Что здесь нового для вас? Какие у вас открытия? Публика же, естественно, должна быть русскоязычная. Что это за люди? Они разные. Не все люди, которые придерживаются тех же взглядов, что и вы. Это естественно. Поскольку все-таки русские за границей, они разные и собирались в разные годы, в течение многих лет. Как здесь? Что за публика?
Мы, во-первых, ну, конечно, да, это русскоговорящие люди, которых очень много, и отовсюду, и России, и Украины, и Казахстана, и Белоруссии и так далее. Но мы при этом не собираемся брезговать местным населением, поэтому будем использовать супротитры, это театральный перевод, который на экранах, титры появляются. И поэтому мы хотим вовлекать в нашу компанию и местных жителей тех территорий, куда мы приезжаем, чтобы они были. Ну, конечно, фундамент – это русскоговорящие. Это люди, вообще их три категории, как мы уже поняли, касательно театра. Те, которые выживают, им нету театра, у них нет на это денег. Если они нам не напишут, мы не устроим им бесплатные билеты. Ну, куда-нибудь в Инстаграм. А есть очень олигархические люди, которые в театр не очень ходят. А все средняя масса, вот они все с удовольствием, они голодают, им не хватает. И они придут, и наша честь, задача, достоинство – не обмануть их ожиданий. Мы должны работать на сливочном масле так, чтобы потом в гримерке упасть и минут 15-20 себя собирать, чтобы пойти домой. Мы любим тратиться.
И нам очень лестно, когда после концерта, потому что у нас большинство было гастролей с концертом. С нашим спектаклем было чуть меньше городов. Когда после концерта люди в своих отзывах говорят, что это вот это артисты МХАТа.
Это настоящий
МХАТ. Это настоящий МХАТ.
Ничего себе.
Это мы делаем, простите меня, ничего не делая. Мы пытаемся стихами, песнями и существованием на сцене от начала до конца какую-то предложить зрителю
форму диалога.
Форму диалога и какое-то произведение, начиная с одного, в середине другое, заканчивая совершенно третьим, чтобы они прожили с нами эти полтора часа. И люди, конечно... Люди хотят настоящего искусства. И если и твоя задача за первые 10-15 минут вовлечь их, и нам, к счастью, это удается, и никакая позиция, забываются все позиции, забывается всякая ерунда, потому что ничего нет на свете, кроме истинной любви, кроме истинных чувств, потому что зло и какая-то всякая гадость – это какое-то... Это привнесенное, оно не должно быть в человеке, оно откуда-то выкопанное и искусственно созданное. И вот оно отметается. Вот те, кто хотел бы вот говяжками зайти, они уже не могут. Они уже не могут, потому что они вовлечены чем-то, что-то другое их, хоть на этот момент, хоть на эти, на этот час времени. Их что-то увлекло, и после этого они могут пойти и просто подумать, и просто подышать.
А на что аплодисменты, вот интересно, это тоже вот наверняка вы на это обращаете внимание, потом анализируете, где вдруг неожиданная реакция, которую вы не ожидали, когда вдруг люди, может быть, считывают какой-то тот смысл, который совершенно чудесным образом от неожиданности.
Нет, были такие? В концерте несколько маркеров, мы их знаем, и отсюда мы уже в начале концерта понимаем, что за зритель сегодня пришел.
А как? Как? Вот только расскажи, ну, какие там у вас лакмусы?
Ну, есть вещи, неважно, на которые вот есть аплодисменты или гробовая тишина. И люди не определились, и они не очень понимают, как им дальше себя вести. Встать и выйти? Или еще дать шанс этим артистам что-то со мной делать? А потом есть маркеры, где они все уже объединившись, весь зал. Это очень важно, ведь зал это соборность. Это люди собираются плечо к плечу, если это рядом, друг за другом, если это рядами. И они все вместе, и они слышат реакции друг друга. И они видят, если кто-то не вовлечен, а сидит в телефоне, это тоже имеет значение. Нет, конечно, они в результате все объединяются какой-то единой волной, которая выплескивается на финальных поклонах. И получается, что мы не врем, мы их не обманываем. И они, придя к нам, в результате совершенно об этом не жалеют. Они слышат свои мысли, которые они не могут выразить так. Им попадает это в какой-то мозжечок, какие-то части головного мозга, которые не всегда задействованы в жизни. Поэтому в этом-то сила и мощь искусства. Пропаганда работает через глаза и уши в мозг, а мы попадаем сразу в сердце.
Сердце.
И да. И даже если ты не сразу понимаешь, что со мной происходит, ну что-то происходит, и ты понимаешь, что это не очень плохое, а что-то на самом деле действительно хорошее, и ты какие-то вещи переосмысливаешь, лежа в постели или по дороге куда-то за рулем. Ну, в общем, вот для этого мы нужны, необходимы, и мы будем.
Скажите, ребята, не жалеете ли вы о том вообще, что случилось с вами? Не жалеете ли вы о том, что поступили так, как поступили? Что сейчас тоже могли бы быть в списке доверенных лиц, и Дима бы не вылезал из телевизора, был бы звездой number one везде, на всех шоу, во всех сериалах, «Кухня»
225-й сезон. Не жалеем ли мы, что ровно год назад Ксения Ларина дала отмашку Мурдану и ректору Кату, которые... Я все жду, когда они друг на друга донос напишут. Да. Нет, нисколько не жалеем, потому что вот сейчас существовать там, имея в сердце ту правду, о которой для нас невозможно.
Мы бы не смогли выжить. Мы бы просто не смогли.
Я удивляюсь на моих прежних знакомых, которые с этой мерзотой живут. Я-то знаю, как они на самом деле относятся к войне, к букве Z, ко всему тому мракобесию, которое происходит, но молчат ради выживания. Но как же им тяжело. Я знаю, что и им это не по нутру, но они каждый день с этим живут, с этим просыпаются, идут на службу, с этим возвращаются домой, с этим они ругаются с родными, знакомыми, близкими, громко ли, тихо ли, ругаются, тихо, скорее всего, потому что уже даже в метро, в автобусе нельзя ничего говорить. Тут же появится активист, тут же. потому что у них голод. Ну, а то, о чем мы говорили вначале, им крайне тяжело. Но вот каковы те, которым не тяжело, которые прекрасно себе дают отчет, что происходит беда с его родиной, с его страной. Но он сделал вид, что он принял эту беду за благо и начинает получать звания, назначения и так далее. Но я-то знаю, что он врет. Ну, это старый вопрос о том, что ни один из них, ну, кроме дебилов, проверку на полиграфии не пройдет. Ни один.
Даже сам... Машков? Даже Машков?
Машков не пройдет.
Да ладно. Не пройдет. У него, он же не моргая просто служит. У него глаза выпучены.
Не пройдет. Нет.
У него проблемы обмануть, со здоровьем.
Да. Обмануть полиграф – это особое искусство. Этому тренироваться надо. Вряд ли его в ФСБ учили этому искусству. Он не пройдет.
Тогда вот зачем? Объясните, дай ему вопрос. Вы же психологи. Нет. Зачем тогда?
Самое страшное, что те, которые сверху, и тем, которым нравится, что делает условный Машков, они тоже знают, что Машков врет. Вот ведь что. Врут все, и все это знают. Я считаю, что и первое лицо понимает, что происходит нечто катастрофическое и не совсем по его плану. И я не уверен, что он полностью, то есть я уверен, что он полностью недоволен тем, что затеял.
Сейчас уже поздняк метаться, уже все.
Конечно.
Ему-то уж точно.
Да, именно да. Поздняк. И то, что он подает сигналы по дипломатическим каналам о прекращении огня. Ну, это вся та же патовая ситуация. Украина и Россия на эти условия пойти не могут. Украина, освободите все, да. А Россия, мы будем здесь. Ну, патовая ситуация.
Но, возвращаясь к людям, вот опять же вспоминаю, почему-то я опять вспоминаю Евстигнеева из фильма «Любимая женщина-механика Гаврилова». Кто меня удивляет, так это люди, говорил Евстигнеев. Вот здесь.
Я еще раз перебил.
Да?
Цитату Евстигнеева. «Как только невостребованные бездарные актеры начнут снимать штаны, культуре каюк».
Слушайте, а какой он прекрасный, ну, тут голова короля вспоминают последние годы, постоянные, ну, вот эти уцелевшие смогли, прекрасные сцены.
Ну, да? Смогли же сказочку поставить, смогли же, и никак они не могли понять, идиоты, снять ее или не снять, и это что, это или нет, или это, да, или это мы уже дуем на молоко, это ужасно. Это ужасно, что до сих пор, пока, ну, мы, во всяком случае, до нас не дошло, что никто не придумал, как это сделать. Угу. Как это сделать, ну, грубо говоря, фигу в кармане. Ну, как ее? Как выйти на сцену?
Ну, страх, Дима, ну, страх.
Страх. Постойте. Ты же делаешь то, что никто не поймет.
А вот у меня вопрос, да, вот я вот не случайно, мы сейчас вспомнили голову короля, ведь... У нас у всех есть этот опыт советской жизни, этого преодоления цензуры, этого, ну, преодоления немоты, умения говорить с зашитым ртом и говорить то, что ты чувствуешь и понимаешь. Ну, я говорю там не про себя, а там, не знаю, про авторов, про режиссеров, про того же там Товстоногова, Гончарова, Любимого, боже мой, Эфроса, кого мы только не назовем. И про авторов, того же Арбузова, про которого мы сегодня тоже вспоминали, советских авторов, и Розова, и Арбузова, и многих-многих других. Сегодня вы же видите, что и современник вроде не тот, я уж не говорю про Таганку, да, почему-то сегодня эти совсем другое, как мне кажется, эти люди видят совсем в ином предназначение театра. Они видят это предназначение в служении Отечеству, в самом мерзком смысле этого слова. Как это может быть?
Но они же давно к этому шли. война стала для них дополнительным трамплином к, ну, к богатствам, скажем так.
К мечте.
Ну, служение начальнику, я бы сказала, не служение отечеству, служение начальству. Да.
Да, начальству, начальству, не отечеству, конечно. А вот ты отвергаешь мою теорию с кумовством? Нет. Угу. Тут, а дело-то в этом, что когда они все, мы-то там тоже были, мы все становились повязанными, и чтобы еще больше услужить, еще больше получить, и вот этот вот, вот эта спираль, она была, она закручивалась и закручивалась, и не надо было ничего другого, не надо душу рвать.
Угу.
Все гораздо проще находятся вот эти вот куски еды, можно гораздо проще получить. Это же проще служить начальнику, чем быть независимым художником. Это проще. И эта пропаганда, которая сделала свое дело, она же до того делала свое дело, она же до того развратила, она же до того уничтожила образование, уничтожила культуру, уничтожила медицину, начала полное уничтожение науки. А война подстегнула и дала большие преференции, что а теперь вы можете вообще все, что угодно, ребята, и за это вы все получите. Только теперь, ну, мы тут, вот те, кто тут сейчас находится, и наши слушатели, зрители, мы-то понимаем, что все ку-ку, ребят, ку-ку. Просто мы год об этом говорим.
Угу.
А вечеринка произошла только вчера, или там когда, ну, не важно.
Одна из сотен подобных вечеринок. Которая
ну
всплыла.
Чего? Ну это же было понятно. Ну что ж такое-то? А что они сделали с подрастающими, с ребятишками, которые вот они пишут в Инстаграм или там у меня в Телеграм. Оля, объясните мне, пожалуйста, как же к этому относиться? А вот нам педагог в институте сказал вот так вот. Я говорю, этот хороший педагог, передавай привет. А вот этот плохой педагог, не слушай его. Во! Это хорошо. Еще хоть кто-то прям вот вообще, вот прям вот капельки какие-то думают, а остальных они...
И что делать? Как это преодолевать? Я вот скажу так. Но молодой, у нас уже...
Да, молодой говорит. Человек пишет. Можно я прочту какое-то ваше стихотворение в школе? Я говорю, можно, но боюсь, вас не поймут. Но я попробую. Пишет. Прочитал. Получил по шее.
А если бы сказал бы, это Лермонтов написал, было бы шикарно, понимаешь?
Ну,
вот представь
ну, да,
себе.
Ну с Google-то сразу попёрлась.
Нет, все равно, ты понимаешь, это все равно, это, как тебе сказать?
Да-да-да, если ты
ну,
предать.
Ну, представь себе, да-да-да. Вот замечательные, я вот листала твои стихи за последние там несколько месяцев, и, конечно, просто ничем не хуже, между прочим, Лермонтов, скажу я так.
Ой, что натворила сейчас все, он мне будет говорить каждый раз. Я Лермонтов, сдвигаешься, лежишь.
И попробуй, скажи, это как ты, я, моя любимая сцена в «Лесе» твоя, цензурирована, когда ты показываешь, что там.
Одобряется к представлению.
Да, да, да. Да. Когда, ну, напомнить контекст для тех, кто не знает, когда герой Дима, ну, расскажи эту сцену, она очень важна, понимание.
Ну, когда Дима говорит страстный монолог о том, что вы все зверье и так далее, вскакивает Буланов и говорит, вот за такие слова вас можно и к ответу. Мы все свидетели. На это Аркашка достает книжку, говорит, Шиля, разбойники, цензурировано, одобряется к представлению. Эх ты! Злокачественный мужчина.
Боже мой, какие только речи нам было позволено произносить со сцены. Послушай, это же спектакль Кирилла Серебренникова, да? Боже
Потом
мой.
Был спектакль режиссера.
А теперь просто спектакль. А
теперь просто спектакль.
Замечание. Еще спектакль идет. Уже Акунина уже сняли. Вот, да, даже да, да. В Рамте Алексей Владимирович Бородин, порядочнейший человек. Я помню, как началась как бы первая волна, когда заставляли снимать имена с афиш. Он позвонил, по-моему, один из немногих, кто позвонил своему автору и сказал, что вот такая ситуация. Ну, и, да. Акунин сказал ему, ну что поделать, я понимаю, главное, чтобы спектакль шли. А сейчас уже и спектакль.
А теперь Акунин написал, как же ему жалко тех, которые снялись в его фильмах.
Угу.
Что делать теперь Никита Сергеевич Михалков и так далее, и так далее. Ведь очень много людей снимались в картинах.
Ну, Безруков. И Хабенский,
Все. Все. Наверное, немножко присели в какой-то момент, узнав, что он экстремист.
Да.
Террорист-экстремист.
Немножко так присели.
Ну, кстати говоря.
Так шарахнут.
Если присели, то уже понимают. И так оно и будет. Вот в чем ужас.
И доберутся. А почему вы пропустили вот этого?
А почему вы там снимались?
Активисты ведь они... С пеной.
И все.
Угу.
Вообще-то, кстати, вот то, что мы все время к этому возвращаемся, к этому сюжету активистов, доносчиков и расплаты, и покаяния, требования. Вот я вспоминаю это стихотворение твое замечательное, что мне говорят, конечно, возвращайся. Да, и вот ты там как бы моделируешь ситуацию, что потребуют, да, чтобы да. ты да, валялся нет. там в ногах, просил Туфли. Прощения. Да. Это следующий этап, обратите внимание. От того, что мы начали с чего, что они пожирают собственный хвост, и сейчас будут появляться и искать врагов в собственном коллективе, и они будут каяться, и что это самое омерзительное, про это, если про голую вечеринку говорить, я знаю, Оля не любит про это говорить, но здесь важно не она сама, хрен бы с ней, а то, как они себя потом повели. А, как они друг друга все сдают. Это не я, это она. Это вообще...
А! Я вообще зашел на минутку.
Да? Нет. А кому не они приносят извинения, ребята? Да. Кому они приносят? Я приношу извинения своему народу. Простите, зашел в сортир. Извини меня, народ. Мне кажется, народ должен зайти, сказать, ты что, парень, какой... Ой, что творится-то? Что творится? Это что за народ такой, перед которым нужно просить прощения за то, что он зашел в сортир? Ребят,
вы чего? Вы же понимаете, что это не народ, они обращаются к конкретному, там, не знаю, дорогой Сергей Владиленович, дорогой Алексей Алексеевич Громов, дорогой Владимир Владимирович Путин, дорогой Дмитрий, как вы там, Сергеевич Песков. Там такие обращения, да? Ну, скорее всего, это не народ. Не к народу.
Понять. Ну, хоть кто-то еще там кто-нибудь еще остался, кто понимает, кроме наших детей?
Но это вот получилась массовая диарея.
Да, массовый обсёр, это правда. И это будет иметь страшные последствия.
Да, и будет просто дальше. И будет дальше. И просто ну, на этом основана вся эта карательная машина. Она иначе, она, ну, просто никто не знает, как ее выключать. Это вот та машина, тот трактор или каток, который завелся и поехал. И будет ехать. Ни у кого не хватит мужества остановить его.
Ксюш, там люди-то есть какие-то?
Да, много. Я просто смотрю, что здесь пишут. Ну, в основном спасибо из Одессы. Спасибо большое вам, дорогие друзья.
Там прилеты. Вот.
Вообще очень тяжело это все, потому что мы все говорим на фоне жуткой трагедии, жуткой.
Трагедия непрекращающаяся.
Снова хочется посмотреть «Штрафбат». Огромное вам спасибо. «Штрафбат» вряд ли сейчас покажут, дорогие друзья. Потому что они видят...
Ну, в интернете есть, люди смотрят.
Да.
Пишут, да.
Ваше отношение к поговорке, которую часто цитируют в этом году, что «не трогайте артистов и кучеров», они служат любой власти. Это приписывают Колчаку, но это, мне говорят, слушайте, давайте еще спортсменов добавим. Он, кстати, перед вами живая...
Ну, там еще Ну, так имеет в виду.
Живая иллюстрация к тому, что это все чушь собачья, да, да. Вот все вот эти вот поговорки.
Эта нация плохая, а эта нация хорошая. Да нет.
Нет, а можно, а вообще есть профессиональные какие-то приметы, там, не знаю, все спортсмены дебилы, говорят, да, все артистки, артисты-проститутки, что мы еще скажем, все военные идиоты, что да, еще ну, мы скажем, да, все политики-проститутки, опять же.
Да, что нет, повторять тут, эту глупость.
Тут есть глубочайшее заблуждение почему-то, но, наверное, от зависти, от востребованности, от медийности этих лиц, которые смеют что-то такое говорить. И мне десятки ботов, полуботов, четверть ботов и ботиков.
Полуботы. Мне нравятся полуботы. В этом есть какое-то изящество, очень модное.
Они мне пишут, ты артисты, давай играй. Я в политику полез. Во-первых, это никакая не политика. Это моя гражданская позиция. Это мои гражданские стихи. Это и потом, кто вам сказал, что токарь должен только точить деталь, артист говорит чужие слова со сцены, дворник подметать, а космонавт летать. Мы граждане этой страны.
Вот именно поэтому и война, Дим. Именно поэтому война случилась, потому что учили всю жизнь, что токарь должен делать все в тулке, артист читать чужие тексты со сцены, ну, все, что ты сказал. Позиции будут заниматься политики. Вот и все. Руководство. Начальники. Вот.
Да, врачи. Вот, а вот они. При этом они сами периодически во что-то лезут. Угу. Некоторые пишут, некоторые пытаются что-то сыграть.
Поют.
Там да. И никто им не говорит, ты занимайся политикой.
Пишут нет. Пьесы и заставляют театры эти пьесы играть. Там Бастрыкин выступает со стихами на открытии сезона в театре Вахтангова. Ну ты что? Ну,
да, сейчас
заставят еще пьесы писать. Не могу не спросить вас, хрен с ним с вечеринкой, это не наши люди. А вот что касается истории с Калягиным и Смашковым, вот это тоже, вот, мне кажется, еще очень драматическая, очень драматургическая история, когда Калягина, по сути, сместили, человека, который верой и правдой служил начальству. Я не знаю, видели вы это письмо, где он пишет в администрацию президента, что я только актер, как меня вообще можно было упрекнуть в том, что я недостаточно лоялен. Это просто цитата из Мефисто, по сути.
Я нет этого письма не читал, для меня была это, я для себя это объяснил, что, наверное, это согласие Сан Санычу произошло. У меня такое было ощущение, что он, ну, как когда-то Ельцин, я устал, я ухожу.
Нет,
его сместили просто, ну, браво. Владимир Львович, браво, давай. Еще есть некоторые, куда ты можешь замахнуться.
Да нет, ребята, ну там сейчас сидит во главе СТД в президиуме, что ли. Я видела фото с поднятыми руками, голосовавшими. То ли за золотую маску, то ли за что-то там.
За принятие Донецкой области в СТД. Да.
А.
За принятие новых регионов, нового вот, отделения.
Вот что страшно, что все когда-то уважаемые нами люди теперь поднимают руки, и теперь просто стадо. Вдруг, почему же вы себе не зададите вопрос, как же мне, почему же мне стало удобно быть в стаде? Я стадное животное.
Задают, и ночью ворочаются с одного бока на другой, спать
и
не
все
могут.
Равно идут и голосуют.
И голосуют.
Но ведь это раньше, когда какой-то человек меня на улице в той жизни оскорблял, особенно там матом, ну какой-то, в какой-то бытовой ситуации, я говорила, как же, неужели вам вот сейчас вам не будет стыдно за это перед своими детьми? Вот если ваш ребенок узнает, что вы так меня обидели, так меня оскорбили. Это у меня было самым главным аргументом большего. Потому что мне, например, стыдно все, что я делаю, критерием являются мои дети. Я не должна сделать ничего дурного, за что бы было стыдно моим детям. Это самое главное. А они что? Такое ощущение, что они все стали бездетными. Им не жалко убиваемых детей, им не жалко своих. Они отреклись от детей, они стали...
Ну, может быть, у них к этому критерий не было. Не было критерий.
Ну, как любая нормальная мать.
Нормальная, да. И отец.
Значит, тоже. Они утеряли вообще человеческие инстинкты какие-то, человеческую...
Они потом на кухне этим же детям объяснят, так было надо, сынок.
Так они сейчас объяснят, Дим, они сейчас могут сказать, что мы чтобы вам же будет лучше. Вам же будет лучше, если я буду так себя вести. У вас не будет проблем.
И родину надо защищать, чтобы, даже если она не права. В чем все родина? Это не родина. Это люди, которые ее захватили. Россия в плену, и поэтому не надо на нее все спихивать. Что мы не патриоты? Да патриоты мы. Что мы Россию не любим? Да любим мы Россию, это наша родина. Но то, что произошло, ну что ж делать? Ничего, рано или поздно.
Они могут сказать по-другому, Оля. Мама, ну что ты все время лезешь-то? Нам и так тут опасно хоть слово сказать лишнее. А сейчас еще ты будешь тут. Сиди спокойно, не высовывайся. Как раньше при советской власти нам родители говорили, не высовывайся, в школе об этом ни-ни. Так сегодня я не исключаю, что дети могут сказать своим родителям. Не надо.
Ну да, потому что их уже так воспитали, да. Мне очень грустно, потому что мне только мама может сказать до сих пор, ну вы там не особо лезьте-то.
Вот.
Мы уже здесь, мы уже нас уже для того общества не существует. Она говорит, ну вы все равно там аккуратненько.
Ну, расскажите, откуда вас вырезали?
Вырезали?
Назаров, тебя вырезали откуда-нибудь?
Мы не знаем, мы не сидим, Ксюш.
Не, вырезали? Да нет, но какая-то была волна полуфейковая, полунастоящая. Наверное, кто-то ляпнул, ну, как обычно, не от большого ума, что вот надо вырезать. Потом они посмотрели, что этих фильмов и сериалов 90. И стало сложно. Как кто-то говорил на полном серьезе, да можно вырезать из кухни, там есть без него много линий. Ну, нельзя. Ну, нельзя. Поэтому я не знаю, где вырезали, я этого не видел. Я видел, тут у нас есть отголоски российского телевидения, я видел и кухню, и штрафбат, и вызов.
То есть они там все равно показывают, да, и кухню показывают.
Показывают.
На куда деваться, да. Потому что в советское время вырезали и эпизоды, и стены стирали.
Да,
но это, наверное,
Граборова вырезали.
Если по Первому, вот этим, если по этим каналам, то, может, что-то там и вырежут.
Может, не вырезали, а просто не показывают.
Да, или не показывают. А там же у них полно, им надо простите, но им надо делать деньги. Для того, чтобы надо делать деньги, нужно что-то показывать. И они вот на каких-то, черт знает, как их называют эти каналы, по всем этим каналам все идет.
На платформах, наверное, или где-то там.
Это не платформы, это картины ТВ, которые запрещены, первый, второй, вот эти вот все каналы. А все остальное, оно идет. Там киносерия или как кинопремьера,
кинохит, вот это все. Русское кино, родное кино.
На этих платформах все идет. Каналах.
Но вы следите за тем, что выпускают сегодня в России? Я имею в виду вот в сериалах, в кино? Нет. Или какие-то есть информация там про театры, что там происходит? Вообще есть какая-то попытка какого-то, ну пусть художественного сопротивления, на ваш взгляд? Потому что у меня-то есть ощущение, что да. Но иногда я думаю, может быть, я сама себе придумываю это. Может быть, это просто мои ожидания. Как вы чувствуете?
Мы знаем один театр, в котором эти слабые очень... Я не буду его называть, чтобы
не надо.
Не привлечь активистов, где есть слабые попытки говорить между строк. Честь и хвала, но надо смелее. Что касается кино, мне все труднее и труднее тут по вечерам что-нибудь найти. Ну, надо быть объективным. Я даже делаю не только в российском кино. Может быть, я просто много уже посмотрел, и все труднее и труднее найти в западном что-либо интересное. Потом, то, что вообще это сложное дело, делать хорошее кино и хороший сериал, не оторваться. Вот они взрываются, как бомбы. Потом какое-то затишье, потом еще что-то. Ну да, да, я посмотрел.
Чушпанов?
Да, да, посмотрел и посмотрел, причем тот вариант, который как бы авторский считается, не смонтированный, а не тот, который эфирный. Да. Ну, хорошо сделано. Оно хорошо сделано. Крыжовников, конечно, талантливый человек. Хорошо сделано, но беда та же, которая была с «Бригадой». Та же беда. Огромное растянутое бесконечное действо, когда ты долго-долго влюбляешься в героев и влюбляешься. Подобные вещи, ну, нельзя делать тактически, это неверно. Вот однажды в Америке ты влюбился в героев, пожил с ними, и когда все это страшно закончилось, ты разочаровался во всем этом и вышел из кинотеатра, и тебя туда не тянет.
Угу.
А тут, понимаешь, после третьей серии пацанов уже начинают мочить друг друга на остановках в разных городах.
Ты думаешь, это влияет?
России, да. И долго-долго, и пока дойдет до того, что это все плохо заканчивается, ты уже, тебе обратно трудно перестроиться. Вот в этом, мне кажется, очень большая беда. Ну, вот это замечательное его умение работы с молодыми, да, там, актерами. Это замечательно. Когда ты умел Ролан Быков с детьми, с подростками работать, а вот получается Крыжовников. Может, но все время у меня был вопрос, зачем? Вот зачем ты это делаешь? Да, интересно следить за конвой, но плакать не хочется, смеяться негде, катарсиса нет. А к чему ты ведешь это все? А к тому, что я в конце концов сказали, пересними последнюю серию. Ты понял?
Это то же самое, что эти сейчас каются, вот эти «Голая вечеринка».
Да,
по
да,
сути, да.
Да. Все одно и то же.
Да.
Все одно и то же.
Ты что, не знал, где ты и что делаешь? Ты знал. И ты знал, что и платформы, и все тебе скажут. Эти огромные списки запрещенных производству артистов, угу, которые сидят у каждого продюсера в столе, лежат. Кто, кого нельзя.
А я отвечаю на Ксюшин вопрос, немножко заглядываю, естественно, на сайт МХАТа и слежу за их премьерами. Гагачу просто вслух, потому что эти премьеры, от них мама дорогая, когда малая сцена отдается художественному слову с художественным руководителем и идет и называется премьера нового спектакля. Два человека на сцене, Хабенский и Цыпкин. Ну все, мама дорогая, привет родителям. Ну что ж, давайте так, ребята, служить.
Горько очень. У вас вообще это чувство боли и утраты по отношению к месту, в котором мы вы столько отдали в своей жизни, по отношению
нет,
к театру. Нет?
Ксюша,
не притупилась? Вы освободились от этого
Ксюша,
ужаса?
Мы пришли по приглашению Олега Павловича Табакова, а ушли из другого театра. Уволил нас
совершенно другой человек.
Другой руководитель. Это было бы страшно, если бы это сделал Олег Павлович Табаков. Тогда бы мы страдали.
Ну, переживаем, да.
Да, переживаем.
А сейчас, ну...
А сейчас...
Ну что, ну...
Господи!
Ну, ты не знаешь, как в этой ситуации себя вести, кроме как отдать честь. Ну, не знаешь ты, нет у тебя опыта. Так у тебя опыта и нет формировать репертуар в этих тяжелейших условиях. Ни опыта, ни фантазии, ни советчиков, ни подсказчиков. Команды нет, собственного семи пядей во лбу нет. Поэтому вот так, как есть, это временно. И все, я понимаю, ощущают, что это временно, что МХАТ возродится, что будет все хорошо. Да, мне очень жалко, там люди стараются, играют, там есть... какие-то непатриотические вещи. Но все равно все зацикливается на детских спектаклях агитационных.
Сейчас очень популярная советская драматургия опять стала.
Да. Да. Читки и так далее, и так далее, и так далее.
Но ты говоришь, дело же не в том, что МХАТ такой, а дело в контексте, опять же, что так сегодня складываются обстоятельства, предлагаемые таковы, что МХАТ такой, а Ленком какой?
Конечно.
Также современник, я у себя опять устаю перечислять, да, это все. И здесь, конечно, я уже думаю, вам виднее, поскольку это ваша как бы личная история, личная биография и личные отношения с этими конкретными людьми. Но я думаю, что и причем здесь, и, может, не в Хабенском дело. Ты говоришь про это голосование за Донецкую область. Кто там сидел, кроме верноподданных Машкова, вот этого самого зама бывшего Калягина Смирнова, кто там еще, уж не помню. Женовач сидит. Сергей Васильевич Женовач поднимает руку и смотрит в пол, в стол. Я понимаю, вот ему точно наверняка стыдно. Но он поднимает руку.
Он знал, что этим закончится. Зачем пришел? Заболей. Воздержись в крайнем случае. И вот я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Ну, страшно. Страшно. Страх рулит.
А давайте о чем-то хорошем поговорим.
Давай. Покажи нам книжку. Давай.
Покажи. Быстро.
Быстро.
Без кожи.
Без кожи. Так, так и живем.
Сроду никогда не продадим. При
ближе.
А продается.
Ссылка есть на Озон, где можно купить.
Угу. Да, на Озон.
А кто это издавал, Дим? Сейчас же никто не издает. Сейчас только уничтожают.
Не скажу.
Зачем нам говорить-то?
Мы хотим еще вторую выпустить.
Но это российское издательство.
Да. Вообще презентация это была почти год назад.
Год назад.
В декабре.
До 25-го, что ли, прошло где-то.
На презентации расхватали 150 книжек. Пришли люди, все раскупили. А дальше уже те, которые обещали ее распространять, сказали, не можем. Литрес просто по полной диареей заболел. Литрес.
Тогда еще заболел.
Они так хотели, чтобы это было в текстовом формате, чтобы мы пришли и начитали эти стихотворения, всю книжку. Мы были согласны на это. И потом... Нет, еще не сейчас вообще никогда, простите, нет, и ой, я побежал в туалет, и все, да. Ну, что делать, пока так.
Ну, кстати, обращая ваше внимание, я думаю, что вы тоже в курсе, что уже естественным образом появляются русскоязычные издательства за пределами России. Как да. В советское время, которые издают запрещенных российских авторов. И уже как минимум 3 или 4 названия есть замечательные команды людей. Так что имею в виду, если там, обойдемся. Есть где
издаваться.
Да. Да.
Вы нас не запретите, миленькие. Мы еще дадим.
А вас жизнь запретит.
Слушайте, еще одна тема, которая тоже очень... Я все время к ней возвращаюсь, потому что меня все время об этом спрашивают зрители. Когда мы начинаем обсуждать какие-то гадкие поступки публичных людей, особенно артистов. Ну как же? Он же играл этого, он же того играл. Как же он мог играть такого великого человека, а быть таким говном? Быть таким говном. Вот скажите, как носители профессии, насколько вообще это связано? Артист и его роль? Есть тут какое-то взаимное окормление, взаимовлияние? Или это вообще никак не сказывается на человеке, на его убеждении?
Вообще никак.
Вообще никак, иначе это клиника. Это клиника, это не здоровье. Ты играешь роль, и потом ты с этой ролью живешь. Ты вот живешь с этой ролью. Ну как быть Безрукову, который сыграл и Ешева, и в бригаде Сашу Белого? Ой, кем быть-то? Кем быть мне? И еще много других ролей сыграл. Там уголовников, милиционеров, и так далее. Что делать? Нет, это не имеет никакого отношения. Можно играть подонков-мерзавцев, да и вообще как, это слабо.
Как бы Басилашвили, кстати, блестяще играет на подонков и мерзавцев. Да. Какой потрясающий благородство человек.
Это не имеет никакого отношения. Мне то же самое пишут. Надо же, другие ценности нес в сериале «Штрафбат», а сейчас вот такой, что дурак, что совсем. А Бодрова все время мне цитирует. Вот он в фильме «Раз-два». Вот он сказал, пока Родина надо... Идиоты. Во-первых, он говорил не свои слова. Ну, не свои слова он говорил. Это текст, который он выучил. И достоверно сказал. В этом тяжелейшем, очень спорном фильме, диалоге этой «Брат», где... Просто если взять за основу эпизод, когда он идет и стреляет просто в часть компьютерной игры, это просто на уничтожение всего и вся. И совсем о других ценностях говорили создатели фильма. Но их не поняли. Взяли эту вот поверхностную шелуху, наш так называемый глубинный народ, он взял поверхностные. Поэтому я говорю, что они не глубинные, а это вот они поверхностно все судят. А стать глубинным очень тяжело. И как только станешь, ты не выдержишь и будешь бежать прочь от режима.
Вообще очень тяжело ведь заставить себя читать. Еще тяжелее заставить себя
писать.
Мыслить. Писать.
Мне кажется,
писать стало легче, да, пишут такие все. Это наверное, не знаю, если мы все будем вот сюда говорить об этом, что, ну, прочтите, дети, читайте книжки.
Ну, постой, это все равно не... Давайте так, если следовать той логике, которую мы сейчас предъявили в качестве актерской работы, ведь чтение – это то, что, чем оно отличается. Ну, вот ты читаешь про чужих людей, почему ты обязан проникаться этими идеями. Это читаешь чувством, ты читаешь эмоции, да, тебе кто-то нравится, кто-то не нравится, но это не тебя не воспитывает, извините за это ужасное слово, но это так. Или нет, или я не права?
Так не надо для того, чтобы проникаться чужими идеями. Читать надо, чтобы находить подтверждение собственных мыслей. Я говорю о хорошей литературе.
Угу. Прочитать сейчас. Просто я, на удивление, прочитала накануне войны, я прочитала «Война и мир». Ну, так сложились обстоятельства, я вернулась вновь к Толстому, ну да, и он меня просто покорил, и я... Со мной был... припадок от того, что я прочла. Но ведь, кроме как в школе, это изучают боль, и это поверхностное изучение.
В институте тоже, да.
В институте тоже.
Правильно,
никто не может прочесть, потому что молодые мозги совсем юного человека, они не могут даже понять, о чем писал этот великий художник. И ты начинаешь размышлять, мыслить, читать и мыслить, мыслить. Надо мыслить, а не следовать
встать. Ну, без подготовки встать. Нельзя вот так услышать.
Взять.
Ольгу Васильеву взять «Войну и мир» ты не прочтешь, если у тебя нет опыта и тренировки по этому поводу с каких-то более простых вещей. Ну, куда я говорю, прочти. А что это? Что такое 12 стульев?
А, вот тебя оттуда вырезали?
из 12 стульев сказали, снимать не будут, ни меня, ни Олю.
Ну, но вы были утверждены на роли, да? Вы были утверждены?
То есть я начал сниматься, а потом это все приостановилось, и вроде как при продолжении сказали, что меня выбросят. Ну, пока они ничего не снимают.
Мы не знаем, сумел ли этот режиссер, который...
Петр Зеленов или Зетр Пеленов, я не знаю.
Который нас помоями облил и не захотел с нами сотрудничать. Смог ли он снять хоть что-нибудь после этого?
Ну, просто, пока нет.
Просто интересно. Может быть, не 12 стульев, может, один стул какой-нибудь. Ну, что-то не слыхать.
Слушайте, а вот еще одна тема тоже я хотела у вас узнать. Ну, известная история про то, как Золотухин согласился заменить Высоцкого, когда разозлился Любимов, он выгнал, очередной раз выгнал его из театра и предложил играть Гамлета, по-моему, да, вместо Высоцкого попросил играть Золотухина. И он согласился. Вот люди, которые соглашаются играть вместо отмененных артистов. Вот уже все, спектакль, или там, да, спектакль прежде всего, он был... спектакль состоялся вот с этими конкретными людьми. И если их нет, то и спектакля нет. Рассуждаю я простым, убогим умом зрителя простого. Да? Но вдруг вместо артиста такого-то появляется другой человек, вместо другого артиста другой человек, и все это превращается в какую-то пародию на то, что было когда-то. Вот скажите мне, пожалуйста, когда человек принимает это решение, он понимает, что он поступает, ну, мягко говоря, херово.
Вот оправдывает себя понятием производственная необходимость. Производственная необходимость плюс беседа с художественным руководителем.
Профилактическая.
Необходимость плюс желание роста. Но, я не знаю, Коля, меня, например, греет, что один артист меня заменить не смог. Понадобилось четыре. Четыре артиста меня заменили в четырех спектаклях, а два отменили, потому что там...
Меня нельзя было заменить.
Да, тебя нельзя было заменить, и вообще... И никто не решился на это. Ну, как когда я уходил из театра армии, там нашлись штрейкбрехеры, которые за меня сыграли какие-то роли.
А из-за производственной необходимости.
Из-за производственной необходимости. А вот Отелло все отказали Морозову, сказали, о, нет, Борис Иванович, это надо выращивать с самого начала, вестись в Отелло. Он обращался, как я потом узнал, ко многим. Все отказали.
Вы знаете...
А в данном случае никто не отказал. Все согласились, бодро, весело играли. Среди них были люди, от которых я ждал звонка. Но не дождался.
Ну, я о великом скажу, например, да. Олег Иванович Борисов, с которым мы выпускали Павла Первого на сцене театра Леонида Хейфиса. И когда я забеременела, Борисов не давал мне уйти в декрет. Ну, вплоть до того, что я кричала: Олег Иванович, я рожу однажды на сцене. Он сказал: ничего, будет Павел Второй. И когда были обстоятельства, что должен был появиться Арсений, я на некоторое время вышла, меня заменила другая артистка. Он сказал, Олег Иванович сказал, эта артистка сыграет ровно столько дней, сколько не будет Оли. А потом я буду играть только с Олей.
Так и было.
Вот так поступают большие артисты. И ему на производственную необходимость было наплевать. А упомянутый уже Валерий Золотухин после смерти Олега Ивановича с радостью заменил Олега Ивановича, с которым я потом не хотела я играть. А Валерий, забыла его уже отчество, конечно же.
Сергеевич.
Валерий Сергеевич, играя Павла Первого, в фойе продавал свои книжки, в антракте подписывая.
Поэтому да,
я помню. Свои книжки не продаем в антракте, не найдете их.
Причем он сам стоял и продавал эти книжки.
Именно
я
сам.
Я помню, как мы пришли с моим приятелем как раз в театр. Да. Он говорит... послушай, смешно.
Потом извинился и побежал на сцену.
Да. Мне говорит мой товарищ, с которым мы пришли тогда на спектакль, Павел Первый, где как раз играл Золотухин. Говорит, мужик похож на Золотухина, который книжки продает. Я говорю, это и есть Золотухин. Да не может быть. Да, это так. Это вообще. Но это вот отдельный персонаж, безусловно. Но здесь-то... Тут, я, знаешь, могу сказать, какой у меня вот есть, бывает ассоциация, когда кордебалет, когда умирают солисты, кордебалет выходит на первую линию. И да. Говорит, вот мы это и есть настоящие звезды. Если этих расстреляли, теперь мы здесь будем.
Конечно.
Это, в этом есть тоже какой-то момент мародерства, согласитесь. Ну,
мародерство, есть производственная необходимость. И есть желание самому себе доказать, а я не хуже этого. Mm-hmm. И вот я доказал. Вот я выучил слова, вот я вошел в его рисунок и все сделал. Как, ребят, все поздравляют же потом с премьерой, молодец, все, все здорово. Как мне очень интересно, как эти все четыре сыграли второй спектакль. Это очень показательно.
Бог с небой, бог с небой.
Переживает, конечно. Это же то, что кровью полито, что называется. Ну что тут сделаешь?
Ну что
тут сделаешь? Да.
Нет, мы идем дальше.
Мы не останавливаемся. Мы идем дальше.
А были такие эпизоды в вашей жизни, когда вам предлагали кого-то заменить? Ну, вот не по болезни, там, не знаю, а вот потому что мы с этим человеком расстаемся, он больше не с нами, а теперь ты будешь играть.
Такого не было. У меня был один случай, я зарекся. Абдулов потерял голос, и где-то под Москвой отменили его антрепризу. И предложили мне не в этой антрепризе, сыграть свою на замену. Я Абдулова не замещал. Я сыграл и потерял голос на 2 недели. Господь сказал,
на нервном пути.
Не шали на чужом несчастье.
Счастье да, не сделаешь.
Не сделаешь. Это было очень давно, но я запомнил, и я это помню. И не делаю. Кого-нибудь я заменял? Да нет. Вот еще тем более изгнанных кого-то. Ну, умирал Хохряков, так он меня сам вводил, не все, как эту масленицу. Сам мне все рассказывал и показывал, как он играл. Это с его позволения и благословения был Виктор Иванович Хохряков. Но это было очень давно, не все, как эту масленицу. Чего еще? Нет, похоже, нет.
Ну, в общем, если было в нашей биографии что-то из подонства, то мы этого не помним. Нет, конечно.
Не-не, я сейчас искренне напрягаюсь, пытаюсь.
Нет, я помню, в Дамском Мелине на Маргариту Готье меня Алена Покровская благословила, причем не предупредив, она вышла на сцену и сказала, теперь я передаю роль моей коллеге, прекрасной актрисе Ольге Васильевой. Перед спектаклем, я это в трансляции услышала, у меня как потекли слезы градом. Это единственный человек, который может это сделать. И я пошла играть.
А, был случай в театре «Сферы» еще служил, да, когда артист Сайко подрался с художественным руководителем, с Кириллой Ильичной, Еланской.
Как спектакле. Подрался с Еланской? Как это?
Ну, они вот так вот, слепившись друг друга, стояли, потому что он пришел пьяный на спектакль «Чайка» в родной театр, и зрителям говорил, что вы на эту фигню ходите, это же мукура. А она вылетела, и ты что делаешь? Пошел вон отсюда. Я обождаю, не пойду. И дальше была долгая-долгая тяжба, в которой я Сайко совершенно не поддерживал. И когда группа артистов «Сферы», которые хотели просто тупо захватить власть в этом театре, имели они на это право, не имели, имели моральное основание, нет, но тем не менее, это был захват рейдерский, и он не прошел. И одну роль я за него сыграл, Ивана Дурака, да, в спектакле «До третьих петухов» Шукшина. Да, ввелся и играл, да. Были репетиции долгие, все. Но с ним мне было не о чем говорить, потому что, ну что, там конфликт был глубочайший. И мой личный в том числе. Да. Так что все, я все вспомнил. Нет, никого, нет.
Вы всю жизнь служили в театрах государственных, всю жизнь в труппах, и что такое производственная необходимость, цеховая солидарность, интересы коллектива, и тыр-тыр-тыр, все это прекрасно знаете. И вот сейчас, волею судеб, что называется, вы абсолютно свободны от всего от этого. Есть, какие тут есть преимущества? Ведь люди очень боятся, вы это знаете сами, по своим коллегам, когда им говорят, ну что же ты мучаешься? Уйди уже сам оттуда, что ты страдаешь. Ну, зачем ты себя насилуешь? А как же? А как же я без этого? А куда же я? А как же я без коллектива
Да.
своего родного? Есть такой момент, да?
Конечно.
Конечно, конечно, есть. Ну.
Это, Ксюш, я даже когда из театра армии была после звонка Олега Павловича приглашена в Московский художественный, мне было страшно уходить из театра армии, потому что это мой родной дом был в ту минуту. Вот эта боязнь и этот ужас, конечно, он присутствовал. А что будет дальше? Здесь как-то все понятно. Ты на первых ролях, у тебя все бла-бла-бла, все хорошо. А что там? Конечно, ну, это просто свойственно человеку, даже, не знаю, квартиру
Ну,
нужно
дом
поменять.
покинуть. Ну, да, тяжело, да.
Да, это тяжело. А уж уйти вообще на вольные хлеба, это, наверное, я не знаю, кто на это решится. Мы-то опять-таки волею судеб. А
Да,
что, отец у
да.
нас есть театральная ассоциация,
Я президент.
он президент,
Ты казначей.
я казначей, мы нормально, у нас есть театр,
Бродячий театр, да.
ну, бродячий, он зарегистрирован, эта ассоциация зарегистрирована в Приморских Альпах. У нас есть паспорт талант, мы можем работать.
Ну вот я мой вопрос. Это не страшно ведь, скажите? Не страшно, когда ты вот привычный свой уклад
Значит,
жизни?
оставаться там.
И поднимать руку, и бояться, что же сказать своему ребенку. Вот это страшнее. И
А
говорить,
учить?
что черное это белое, белое это черное.
Ну, оглянитесь все раздумывающие назад и поймите, что как все стремительно ухудшается. И как все гайки завинчиваются все туже и туже. И с каждым днем. А завтра что будет? А после 17 марта вообще будет черт знает, чуть не сказал название
Это ты
спектакля.
просто сейчас
Фигню просто.
рекламируешь
Да.
пример наш.
Наш черт знает, что.
Ксения,
Нет.
сколько у вас идет эфир вообще? Мы будем до утра разговаривать?
Нет, мы можем закончить. Я просто хорошо с вами. Мне
Как
нравится.
люди приездили,
Есть, есть, не волнуйтесь. Просят прочитать что-то. Если, Дима, есть желание что-то прочесть, мы будем благодарны.
мы заготовили.
Ну, в том смысле, что
Я и
распечатать.
трактор.
Новогоднее такое, очень личное. Ты моя лебедушка, вся перо к перу, в радости и в горюшке, в страсти и в миру. Нежная и дикая, приручить нельзя, лебедь многоликая, желтые глаза. Каждым утром свежее на крыло встаешь, непреклонно нежное спать всем не даешь. Вся в делах до вечера, чтобы чистый дом распахнул доверчиво скатерть над столом, чтобы в восхищении небо и язык смяли угощение с Новым годом встык. И поняв, что нравится, этот пир нам мил, ты, моя красавица, упадешь без сил. Счастье угорелое, нежная гроза, лебедь моя белая, желтые глаза.
Да, очень понятно. Я с ужасом жду завтрашнего дня, чтобы обязательно так он и кончится. Спасибо за поддержку, дорогой Дмитрий Назаров. От всех белых лебедушек. Ну что, давайте к финалу. И, конечно же, что мы хотим? Мы хотим света, надежды и понять, из чего, собственно, ее складывать, этот пазл, который позволит нам дальше жить и не умирать, и не унывать. Я не знаю, я не умею, у меня никаких хороших слов надежд нет на следующий год, тем более, что даже сегодня за время нашего эфира было сказано не раз, что дальше будет только хуже. Давайте так. К тому,
и
что
в
этом будет...
значении, да? это рождение черной звезды. Они сами в себя засосутся. И будет какой-то там белый карлик, что это называется. Такой сгусток дерьма, который куда-то улетит. Они уничтожают себя. Уничтожают и уничтожат. Ну, просто остановиться не могут, и все. И в это я верю, и в этом моя надежда. Вопрос только, через 2-3 месяца произойдет или 5-6?
Я не знаю, я хочу, чтобы перестали бомбить и убивать. Мне кажется, что когда перестанут, это будет счастье для очень многих людей, потому что столько горя они принесли людям. Боже мой, я говорю и об Украине, и о России, и о растерзанных судьбах, и о расстрелянных жизнях, и о разлученных семьях, и о потерянных мечтах.
Об извращенном сознании.
И, наверное, когда закончат бомбить, должно все измениться к лучшему. Это единственное, что должно прекратиться безо всяких обсуждений. Просто бум, и должно прекратиться.
Как вы думаете, это может быть действительно какое-то испытание, которое вот не случайно возникло? Ну да, понятно, что это испытание, которое на этой земле посеял один человек, который так решил, что так надо, что вот он хочет такое. Но в итоге все равно это какое-то невероятное, ну, скажу так, чистилище. Ведь как по-разному проявляют себя люди. Я все время вспоминаю фразу одного доктора из Украины, который сказал, что война как рентген, она высвечивает все внутренности человека. Ну, и дальше завершил тоже достаточно таким распространенным выводом, но я думаю, что это так, что хороший человек становится лучше, а ужасный еще ужаснее.
Да, наверное, так.
Мир народам, война уродам.
Вот видишь, все равно война уродам, понимаешь? То есть мир будет мир, но войну уродам кто-то должен продолжать. Получается, что так? И конца и края этому не будет.
Политика – это продолжение войны мирными средствами. Вот мирными средствами уродов.
Вот все равно. Мне нравится вот этот настрой. Он правильный, не сдерживай.
Да нет, они все бесполые, безжаберные, безрукие, безногие, безвозные дебилы, у которых нет ни харизмы, ни силы, ни гнева. Есть все это. И побольше, чем у вас. Просто мы не обращаемся к вам на «ты» и не пишем матом о том, насколько вы дебилы. Потому что всегда имеем надежду на вашу метаморфозу. И магу. Угу.
Ну и что, магу. За что мы выпьем в конце?
Выпьем за то, что Новый год на носу – это всегда вера и надежда на что-то хорошее. Ни разу никто не встречал Новый год с надеждой, что все будет хуже. Плевать, что он високосный, просто на один день дольше.
Оля, а ты за что выпьешь?
За мир и любовь.
За любовь.
За любовь.
Да, да. Спасибо вам большое, друзья. Я вас отпускаю.
Спасибо.
Удачи. Удачи во всех делах, чтобы все премьеры, которые вы задумали, состоялись, чтобы ваш замечательный театр... Название-то есть у театра вашего?
Да, «Рефлексио».
Как?
Отражение.
«Рефлексио». Отражение.
«Рефлексио». Прекрасно. Можно там и лекции проводить.
Еще одно называется.
Это будет...
Двойной смысл. Отражение и размышление.
Прекрасно. Да.
В этом театральном пространстве оно будет для всех художников. Если мы пойдем дальше, дальше это будет все, что угодно.
Давайте, давайте. Это хорошее начинание, все очень правильно. Вот, наверное, вот отсюда будем стартовать дальше в следующий год, чтобы все шло дальше так, как вы чувствуете, понимаете и хотите, чтобы это произошло. Потому что здоровье, фу-фу-фу, пожалуйста, не болейте. Потому что ваше, вы не можете друг без друга существовать. Вот я это просто вижу. Это вот одна упряжка, абсолютно. И такое счастье, когда я вижу людей, которые вместе, вместе. Это так здорово. Обнимаю вас, спасибо большое, с наступающим Новым годом и до встречи в новом 24-м.
Спасибо всем, целуем.
Пока, пока, дорогие друзья, мы остаемся в записи. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и говорите нам слова любви. Спасибо всем, дорогие друзья. До встречи в новом году. Я с вами встречусь 1 января, послезавтра буквально, но уже в новом году.
С Новым годом! Ура!
С Новым годом!